прошнырнул до столовой, надзиратель не попавшись, только зэки прилили навстречу, споря о пайках. На дворе все светлее в сиянии месячном. Фонари везде поблекли, а от бараков черные тени. Вход в столовую через широкое окно с четырьмя ступенями, и то крыло сейчас в тени тоже. Но над ним фонарик побалтывается, визжит на морозе. Радушно светятся лампочки, от мороза или от грязи. Еще был приказ начальника лагеря строгий. Бригадам в столовую ходить строем по два. Дальше приказ был, дойдя до столовой, бригадам на крыльцо не входить, а перестраиваться по пять и стоять, пока дневальный по столовой их не впустит. Дневальным по столовой крепко держится хромой. Хромоту свою в инвалидность провел. И дюжий, стерва, завел себе посох березовый, и с крыльца этим посохом гвоздит, кто с его команды лезет. А не всякого. Устремящий хромой, и в темноте, и в спину опознает. Того не ударит, то ему самому в морду даст. Прибитых бьет, шухово разгвоздануло. Название «Невальный». Разобраться князь с поварами дружит. Сегодня не то бригады подняли все в одно время, не то порядки долго наводили, только густо крыльцо облеплено, а на крыльце хромой, шестерка хромого и сам за стволовой. Без надзирателя управляются полканы. За стволовой огромный гад, голова как тыква, в плечах аршин. До того силы в нем избывают, что ходит он, как на пружинах дергается, будто ноги в нем пружинные, и руки тоже. Носит шапку белого пуха без номера, ни у кого из вольных такой шапки нет. И носит меховой жилет барашковый, на том жилете на груди маленький номерок, как марка почтовая, волковому уступка, а на спине и такого номера нет. За столовой никому не кланяется, а его все зэки боятся. Он в одной руке тысячи жизней держит. Его хотели побить раз, но все повара на защиту выскочили, мордовороты на подбор. Беда теперь будет, если 104-я уже прошла. Хромой весь лагерь знает в лицо, и при Заве ни за что с чужой бригады не пропустит, нарочно сголится. Тоже и за спиной Хромова через перила крылечные иногда перелезают, лазил из шуков. А сегодня при Заве не перелезешь. Беда теперь будет, если 104-я уже прошла. Хромой весь лагерь знает в лицо, и при Заве ни за что с чужой бригады не пропустит, нарочно сголится. Тоже и за спиной Хромова через перила крылечные иногда перелезают, лазил из шуков. А сегодня на Заве не перелезешь. Съездит по салазкам, пожалуй, так, что в санчасть потащишься. Скорее к крыльцу. Среди черных всех одинаковых бушлатов дознаться во теме, здесь ли еще 104-я. А тут как раз поднаперли бригады. Деваться некуда, уж отбой скоро. И как на крепость слезут. Одну, вторую, третью, четвертую ступеньку взяли. Ввалили на крыльцо.
«Стой, бляди!»
Хромой орет и палку поднял на передних.
«Осади! Сейчас кого-то ебальник расквашу!»
«Да мы при чем?» — передние орут.
«Сзади толкают!»
«Сзади-то сзади, это верно. Толкачи!» «Но и передние не шибко справляются. Думают в столовую влезть». Тогда Хромой перехватил свой посох поперек грудей, как шлагбаум закрытый, да и за всей прыти, как кинется на передних. И помощник Хромого, шестерка, тоже за этот посох схватился и за столовой сам не прибрезгал руки марать. «Тоже!» Двинули они круто, а силы у них немеренные, мясо едят. Отпятили. Сверху вниз опрокинули передних, на задних прямо повалили, как снопы. «Хромой гребаный, в лоб тебя драть!» Кричат из толпы, но скрываясь. Остальные упали молча. Поднимаются молча, поживей, пока их не затоптали. Очистили ступеньки. За стволовой пошел по крыльцу, а Хромой по ступеньке верхней стоит и учит.
«По пять разобраться, головы бараньи, сколько вам говорить?» «Когда нужно, тогда и пущу!»
Углядел Шухов перед самым крылом вроде Сеньки, клевшину голову. Обрадовался жутко. «Давай скорее локтями туда пробиваться!» Спину сдвинули. «Ну, сил нет, не проберешься!»
27-я!
Хромой кричит.
«Подходи!»
Выскочила 27-я по ступенькам, да скорее к дверям. И за ней опять поперлись все по ступенькам. И задние прут. И Шухов тоже прет с филадером. Крыльцо трясут. Фонарь над крыльцом повизгивает.
«Опять падлы!»
Хромой яйца. «Да палкой, палкой, кого по плечам, кого по спине!» «Да спихивает одних на других!» Очистил снова. Видит Шухов снизу. Взошел рядом с Хромым Павла. Бригаду сюда водит он. Тюрин толкотнёй-то не ходит пачкаться.
«Разберись по пять! 104-я!»
Павла сверху кричит.
«А вы посуньтесь, друзья!» Хрен тебе друзья посунутся. Да пустишь ты, спина, и из этой бригады. Шухов трясет. Тот бы рад пустить, но жмут и его отовсюду. Качается толпа, душится, чтоб баланду получить. Законную баланду. Тогда Шухов иначе. Слева к перилам преклонился, за стол крылечный руками перебрал и повис. От земли оторвался. Ногами кому-то в колено ткнулся. Его по боку огрели. Матернули пару раз, а он уж пронырнул. Стал одной ногой на карниз крыльца у верхней ступеньки и ждет. Увидели его свои ребята, руку протянули. За стволовой, уходя, из двери оглянулся. «Давай, Хромой, еще две бригады!» «104-я!» — Хромой крикнул. «А ты куда, падла, лезешь?» И посохом по шее того чужого. «104-я!» — Павел кричит, своих пропуская. «Фу!» — Шухов пробился в столовую. И не ждя, пока Павла ему скажет, за подносами. Подносы свободные искать. В столовой, как всегда, пар клубами из дверей. За столами сидят один к одному, как семечки в подсолнухе. Меж столами бродят, толкаются, кто пробивается с полным подносом. Но Шухов к этому за столько лет привычен, глаз у него острый и видит. Щит 208 несет на подносе 5 мисок всего. Значит, последний поднос в бригаде. Иначе чего же он неполный? Настиг его и в ухо его сзади наговаривает. «Браток, я на поднос за тобой». «Да там и окошко ждет один, я обещал». «Да лапать ему в рот, что ждет, пусть не зевает». «Договорились». Донес тот до места, разгрузил. Шухов схватился за поднос, а тот и набежал, кому обещано, за другой конец подноса тянет. А сам щуплеч Шухова. Шухов его туда же подносом двинул, куда тянет. Он отлетел к столбу, с подноса руки сорвались. Шухов поднос под мышку и бегом к раздаче. Павла в очереди к окошку стоит, без подносов скучает. Обрадовался. «Иван Денисович!» И переднего помбригадира 28-й отталкивает. «Пусти! Чего зря стоишь? У меня подносы есть!» Глядь, и копчик, плутишка, поднос волокет. «Они зазевались!» — смеется. «А я утянул!» Из копчика правильно будет лагерник. Еще года 3 подучится, подрастет. Меньше, как хлеборезом, ему судьбы не прочит. Второй поднос Павла велел взять Ермолаеву, здоровому сибиряку. Тоже за плен 10-ку получил. Гопчика послал приискивать, на каком столе вечерять кончают. А Шухов поставил свой поднос углом в раздаточное окошко и ждет. «104-е!» — Павла докладывает в окошко. Окошек всего 5. 3 раздаточных общих, одно для тех, кто по списку кормится, больных язвенных человек 10, да по блату бухгалтерия вся. Еще одно для возврата посуды. У того окна дерутся, кто миски лижет. Окошки невысоко, чуть повыше пояса. Через них поваров самих не видно, а только руки их видны и черпаки. Руки у повара белые, холеные, а волосатые, здоровы. Чистый боксер, не повар. Карандаш взял и у себя на списке на стенке отметил. 104-е, 24. Пантелеев-то приволокся в столовую. Ничего он не болен, сука. Повар взял здоровый черпачище литр на 3 и им в баке мешать. Бак перед ним новозалитый, недавно дополна, пар так и валит. И перехватив черпак на 750 грамм, начал им, далеко не окуная, черпать. 1, 2, 3, 4. Шухов приметил, какие миски наборты, пока еще гущина на окно бака не осела, и какие по холостому, жижа одна. Уставил на своем подносе 10 мисок и понес. Гопчик ему машет от вторых столбов. «Сюда, Иван Денисович, сюда!» Миски нести, не рукавом трясти. Плавно Шухов переступает, чтоб под носу ни толчка не передалось, а горлом побольше работает. «Эй ты, Х-920! Поберегись, дядя! С дороги, парень!» В толчье такой и по одну-то миску, не расплескавших, хитро пронесть, а тут 10. И все же на освобожденный гопчиком конец стола поставил подносик мягенько, и свежих плесков нет на нем. Еще смекнул, каким поворотом поставил, чтоб к углу подноса, где сам сядет, были самые две миски густые. И Ермолаев 10 поднес. А гопчик побежал, и с Павлом 4 последних принесли в руках. Еще Кильдикс принес хлеб на подносе. Сегодня по работе кормят. Кому 200, кому 300, а Шухову 400. Взял себе 400, горбушку, и на Цезаре 200, серединку. Тут и бригадники со своей столовой стали стекаться, получать ужин. А уж хлебай, где сядешь. Шухов в миске раздает, запоминает, кому дал, и свой угол под носом блюдет. В одну из мисок Густых опустил ложку. Занял, значит. Федюков свою миску из первых взял и ушел. Расчел, что в бригаде сейчас не разживешься, а лучше по всей столовой походить. Пошакалить. Может, кто не доест. Если кто не доест и от себя миску отодвигает, за нее, как коршуны, хватается иногда сразу несколько. Посчитали порции с Павлом, как будто сходятся. Для Андрея Прокофьевича подсунул миску Шухов из Густых, а Павла перелил в узкий немецкий котелок с крышкой. Его под бушлатом можно пронесть, груди прижав. Подносы отдали. Павла сел со своей двойной порцией и Шухов со своими двумя. И больше у них разговора ни об чем не было. Святые минуты настали. Снял Шухов шапку, на колено положил. Проверил одну миску ложкой, проверил другую. Ничего, и рыбка попадется. Вообще-то по вечерам баланда всегда жиже много, чем утром. Утром зэка надо накормить, чтобы он работал, а вечером и так уснет, не подохнет. Начал он есть. Сперва жирцу одну прямо пил. Как горячее пошло, разлилось по его нутру. Аж нутро его все трепыхаться навстречу баланде. Хорошо! Вот он, миг короткий, для которого и живет зэк. Сейчас ни за что Шухов не в обиде. Ни что срок долгий, ни что день долгий, ни что воскресенье опять не будет. Сейчас он думает, переживем. Переживем все, даст Бог, кончится. Стоя с другой миски, жижицу горячую отпив, он вторую миску в первую слил, сбросил еще и ложкой выскреб. Так оно спокойнее как-то, о второй миске не думать, ни стеречь ее ни глазами, ни рукой. Глаза освободились, на соседней миске покосился. Слева у соседа так одна вода. Вот гады что делают, свои же зэки. И стал Шухов есть капусту с остатками жижи. Картошка ему выпадалась на две миски одна, цезарь две миски. Средняя такая картошенка, мороженая. Конечно, с твердинкой и подслаженная. А рыбки почти нет. Изредка хребтик окаленный мелькнет. Но и каждый рыбий хребтик и плавничок надо проживать. Из них сок высосешь, сок полезный. Но все то, конечно, время надо. Да Шухову спешить теперь некуда. У него сегодня праздник. В обед две порции и в ужин две порции оторвал. Такого дела ради остальные дела и оставить можно. Разве к Латышу сходить за табаком? До утра табаку может и не остаться. Ужинал Шухов без хлеба. Две порции, да еще с хлебом, жирно будет. Хлеб на завтра пойдет. Брюхо – злодей. Старого добра не помнит. Завтра опять спросит. Шухов доедал свою баланду и не очень старался замечать, кто вокруг, потому что не надо было. За новым ничем он не охотился, он ел свое законное. И все же он заметил, как прямо через стол против него освободилось место и сел старик, высокий Ю-81. Он был, Шухов знал, из 64-й бригады. А в очереди в посылочной слышал Шухов, что 64-й-то и ходил сегодня на Созаградок вместо 104-й, и целый день без обогрева проволоку колючую тянула, сама себе зону строила. Об этом старике говорили Шухову, что он по лагерям да по тюрьмам сидит несчетно, сколько советская власть стоит, и ни одна амнистия его не прикоснулась, а как одна десятка кончалась, так ему сразу новую совали. Теперь же смотрел его Шухов вблизи. Изо всех прикормленных лагерных спин его спина отменно была прямизною, и за столом казалось, будто он еще сверх скамейки под себя что подложил. На голове его голой стричь давно было нечего, волосы не вылезти от хорошей жизни. Глаза старика не юрили вслед всему, что делалось в столовой, а поверх Шухова невидяще уперлись в свое. Он мерно ел пустую баланду ложкой деревянной, надщербленной, но не уходил головой в миску, как все, а высоко носил ложки ко рту. Зубов у него не было ни сверху, ни снизу, ни одного. Окостеневшие десны жевали хлеб за зубы. Лицо его все вымотано было. Не до слабости фитиля инвалида, а до камня тесаного, темного. И по рукам большим, в трещинах, в темноте, видать было, что немного выпало ему за все эти годы отсиживаться с придурком. А засело-таки в нем не примириться. 300-граммовку свою не ложит, как все, на нечистый стол в росплесках, а на тряпочку стиранную. Однако Шухову некогда было долго разглядывать его. Окончивший есть, ложку облизнув и засунув в валенок, нахлобучил он шапку, взял пайки, свою Цезареву, и вышел. Выход из столовой был через другое крыльцо, и там еще двое дневальных стояло, которые только и знали, что скинуть крючок, выпустить людей и опять крючок накинуть. Вышел Шухов с брюхом набитым, собой довольный, и решил так, что хотя отбой будет скоро, а сбегать-таки к латышу. И, не занося хлеба в девятый, он шаржисто погнал в сторону седьмого барака. Месяц стоял куда высоко и как вырезанный на небе, чистый, белый. Небо все было чистое, и звезды кое-где самые яркие. Но на небо смотреть еще меньше было у Шухова времени. Одно понимал он, что мороз не отпускает. Кто от вольных слышал, передавали, к вечеру ждут уж 30 градусов, к утру до 40. Слыхать было очень издали, где-то трактор гудел в поселке, а в стороне шоссе экскаватор повизгивал. И от каждой пары валенок, кто в лагерь шел и перебегал, скрип, а ветра не было. Самосад должен был Шухов купить, как и покупал раньше, рубль стакан. Хотя на воле такой стакан стоил 3 рубля, а по сорту и дороже. В каторжном лагере все цены были свои, ни на что не похожие, потому что денег здесь нельзя было держать. Мало у кого они были и очень были дороги. За работу в этом лагере не платили ни копья. В Усть-Ижме хоть 30 рублей в месяц Шухов получал. Если кому родственники присылали по почте, тех денег не давали все равно, а зачисляли на лицевой счет. С лицевого счета в месяц раз можно было в ларьке покупать мыло туалетное, гнилые пряники, сигареты Прима. Нравился товар, не нравился, а насколько заявление начальнику написал, настолько и накупай. Не купишь, все равно деньги пропали, уже не списаны. К Шухову деньги приходили только от частой работы. Тапочки сошьешь из тряпок довальца, 2 рубля. Телогрейку вылатаешь, тоже по уговору. Седьмой барак был не такой, как девятый, не из двух больших половин. В седьмом бараке коридор длинный, из него 10 дверей. В каждой комнате бригада, понатыканы по 7 вагонов в комнату. Ну и еще кабина под парашиной, до старшего барака кабина, да художники живут в кабине. Зашел Шухов в ту комнату, где его латыш. Лежит латыш на нижних нарах, ноги наверх поставил на откосину и с соседом по-латышски горбочет. Подсел к нему Шухов. «Здравствуйте, мол». «Здравствуйте!» Тот ног не опускает. А комната маленькая, все сразу прислушались. Кто пришел? Зачем пришел? Оба они это понимают, и поэтому Шухов сидит и тянет. «Ну как живете, мол?» «Да ничего. Холодно сегодня, да?» Дождался Шухов, что все опять свое заговорили. Про войну в Карелии спорят. От того, где что китайцы вступились, так будет мировая война или нет? Наклонился к латышу. «Самосад есть?»
«Есть».
«Покажи!» Латыш ноги с откосины снял, спустил их в проход, приподнялся. Жил этот латыш. Стакан как накладывает, всегда трусится. Боится на одну закрутку больше положить. Показал Шухову кисет, вздёжку раздвинул. Взял Шухов щепочку на ладонь. Видит. Тот самый, что в прошлый раз. Вороватый и резкий той же. К носу поднес, понюхал. Он. А латышу говорит, вовсе не тот. «Тот, тот!» – рассердился латыш. «У меня другой сорт нет никогда, всегда один». «Ну ладно», – согласился Шухов. «Ты мне стаканчик набей, я закурю, может и второй возьму». Он потому сказал «набей», что тут накрутку насыпает. Достал латыш из-под подушки еще другой кисет, круглей первого, и стаканчик свой из тумбочки вынул. Стаканчик хотя пластмассовый, но Шуховым меренный, граненому равен. Сыплет. «Да ты ж пригнетай, пригнетай!» – Шухов ему пальцем тычет сам. «Я сам знаю!» Сердито отрывает латыш стакан и сам пригнетает, но мягче. И опять сыплет. А Шухов тем временем телогрейку расстегнул и нащупал внутри прокладочной вати ему одному ощутимую бумажку. И двумя руками переталкивая ее по вате, гонит к дырочке маленькой, совсем в другом месте прорванной и двумя ниточками чуть подшитой. Подогнав к этой дырочке, он нитки ногтями оторвал, бумажку еще вдвое по длине сложил, уже без того она длинновато сложена, и через дырочку вынул. 2 рубля. Старенькие, не хрустящие. А в комнате орут. «Пожалеет вас батька усатый! Он брату родному не поверит, не то что вам, лопухам!» Чем в каторжном лагере хорошо, свобода здесь от пуза. В Усть-Ижминском скажешь шепотком, что на воле спичек нет. Тебя садят, новую десятку клепают. А здесь кричи с верхних нар, что хошь. Стукачи того не доносят, оперы рукой махнули. Только некогда здесь много толковать. «Эх, в натруску кладешь!» – пожаловался Шухов. «Ну на, на!» – добавил тот щепоть сверху. Шухов вынул из своего карманчика свой кисет и перевалил туда самосад из стакана. «Ладно!» – решился он. Не желая первую сладкую папиросу курить на бегу, навеваю второй. Еще поперепиравшись, пересыпал он к себе и второй стакан. Отдал 2 рубля, кивнул латышу и ушел. А на дворе, выйдя, сразу опять бегом к себе, чтоб Цезаря не пропустить, как тот с посылкой вернется. Но Цезарь уже сидел у себя на верхней койке и уживался над посылкой. Что он принес, разложено было у него на койке и по тумбочке, но только свет туда не попадал прямой от лампы, а шуховским же верхним щитком перегораживался, и было там темновато. Шухов нагнулся, вступил между койками Ковторанга и Цезаря и протянул руку с вечерней пайкой. «Ваш хлеб, Цезарь Маркович!» Он не сказал. «Ну, получили!» Потому что это был бы намек, что он очередь занимал и теперь имеет право на долю. Он и так знал, что имеет. Но он не был шакал даже после 8 лет общих работ. И чем дальше, тем крепче утверждался. Однако глазами своими он приказать не мог. Его глаза, ястребиные глаза лагерника, проскользнули вмиг по разложенной на койке и на тумбочке Цезаревой посылки. И, хотя бумажки были недоразвернуты, мешочки иные закрыты, этим быстрым взглядом и подтверждающим нюхом Шухов невольно разведал, что Цезарь получил колбасу, сгущенное молоко, толстую копченую рыбу, сало, сухарики с запахом, печенье еще с другим запахом, сахар пиленный 2 кг, еще, похоже, сливочное масло, потом сигареты, табак трубочный и еще что-то. И все это понял он за то короткое время, что сказал: «Ваш хлеб, Цезарь Маркович!» А Цезарь, взбудораженный, взъерошенный, словно пьяный, продуктовую посылку получив, и всякий таким становится, махнул на хлеб рукой: «Возьми его себе, Иван Денисович!» Баланда, да еще хлеба 200 грамм, это был полный ужин, и уж полная доля Шухова от Цезаревой посылки. И Шухов сразу, как отрезавший, не стал больше ждать для себя ничего из разложенных Цезарем угощений. Хуже нет, как брюхо расставишь, да попусту. Вот хлеба 400, да 200, да в матрасе не меньше 200. И хватит. 200 сейчас нажать, завтра утром 550 улупить, 400 взять на работу. Житуха! А те в матрасе пусть еще полежат. Хорошо, что Шухов обоспел. Зашил. Из тумбочки вон 75-й уперли. Спрашивал теперь с Верховного Совета. Иные так разумеют. Посылочник – тугой мешок, с посылочника рви. А разобраться, как приходит у него легко, так и уходит легко. Бывает, перед раздачей посылочники те рады лишнюю кашу выслужить. И стреляют докурить. Надзирателю, бригадиру. А придурку посылочному как не дать? Да он другой раз твою посылку так затурсует, ее неделю в списках не будет. А коптеру в камеру хранения, кому продукты те все сдаются? Куда вот завтра перед разводом Цезарь в мешке посылку понесет? И от воров, и от шмонов. Начальник так велит. Тому коптеру, если не дашь хорошо, так он тебя по крошкам больше ущиплет. Целый день там сидит крыса, чужими продуктами запершись. Проверь его. А за заслуги вот как Шухову. А банщику, чтобы ему отдельное белье порядочное подкидывал. Сколько не то, отдать надо. А парикмахеру, который его с бумажкой бреет, то есть бритву об бумажку вытирает, не об колено твое же голое. Много-немного, а 3-4 сигаретки тоже дать. А в КБЧ, чтобы ему письма отдельно откладывали, не затеривали. А захочешь денек закосить, в зоне на боку полежать, доктору нести надо. А соседу, кто с тобой за одной тумбочкой питается, как Ковторанг с Цезарем, как же не дать? Ведь он каждый кусочек свой считает, тут и бессовестно не ужмется, даст. Так что пусть завидует, кому в чужих руках всегда редька толще. А Шухов понимает жизнь и на чужое добро брюхо не распяливает. Тем временем он разулся, залез к себе наверх, достал ножовки кусок из рукавички, осмотрел и решил завтра выискать камешек хороший и на том камешке затачивать ножовку в сапожный нож. Дня за 4, если и утром, и вечером посидеть, славный можно будет ножик сделать с кривеньким острым лезом. А пока и до утра даже ножовку надо припрятать, в своем же щите под поперечную связку загнать. А пока внизу Ковторанга нет, значит, ссору в лицо ему не насыплешь. Отвернул Шухов с изголовья свой тяжелый матрас, набитый не с ружками, а опилками, и стал прятать ножовку. Видели то соседи его поверху, Алешка Баптист. А через проход на соседней вагонке два брата эстонца. Но от них Шухов не опасался. Прошел по бараку Фетюков, всхлипывая, сгорбился, у губы кровь размазана. Опять, значит, попили его там за миски. ни на кого не глядя и слез своих не скрывая, прошел мимо своей бригады, залез наверх, уткнулся в матрас. Разобраться жаль его. Срока ему не дожить. Не умеет он себя поставить. Тут ковторант появился, веселый, принес в котелке чаю особой заварки. В бараке стоят бочки с чаю, но что там за чай? Только что тепел да подкрашен, а сам бурда, и запах у него от бочки, древесины пропаренные брелью. Это чай для простых работяг. Ну а Буйновский, значит, взял у Цезаря настоящего чая горстку, бросил в котелок, да сбегал в кипятильник. Довольный такой, внизу за тумбочку устраивается. Чуть пальцев не ожег под струей, хвастает. Там внизу разворачивает Цезарь бумаги лист, на него одно, другое кладет. Шухов закрыл матрас, чтобы не видеть и не расстраиваться. И опять без Шухова у них дела не идут. Поднимается Цезарь в рост в проходе, глазами как раз на Шухова, и моргает. «Денисыч, там 10 суток дай». Это значит, ножичек дай ему складной маленький. И такой у Шухова есть. И тоже он в щите держит. Если вот палец средней косточки согнуть, так меньше того ножичек складной. А режет, мерзавец, сало в 5 пальцев толщиной. Сам Шухов тот ножичек сделал, обделал и подтачивает сам. Полез, вынул нож, дал. Цезарь кивнул и вниз скрылся. Тоже вот и нож, заработок. За хранение его ведь карцер. Это лишь у кого вовсе совести нет, то может так, дай нам, мол, ножик, мы будем колбасу резать, а тебе хрен в рот. Теперь Цезарь опять Шухову задолжал. С хлебом и с ножами разобравшись, следующим делом вытащил Шухов кисет. Сейчас же взял оттуда щепоть, ровную с той, что занимал, и через проход протянул эстонцу. Спасибо, мол. Эстонец губы растянул, как бы улыбнулся, соседу, брату своему что-то буркнул, и завернули они эту щепоть отдельно в цигарку. Попробовать, значит, что за шуховский табачок. Да не хуже вашего, пробуйте на здоровье. Шухов бы и сам попробовал, но какими-то часами там, внутри своем, чует, что осталось до проверки чуть-чуть. Сейчас самое время такое, что надзиратель шастает по баракам. Чтоб курить, сейчас надо в коридор выходить. А Шухову наверху, у себя на кровати, как будто теплее. В бараке ничуть не тепло, этажа обмет снежная на потолку. Ночью продрогнешь, но пока сносно кажется. Все это делал Шухов, и хлеб начал помалу отламывать от 200-граммовки. Сам же слушал об нем волю, как внизу под ним, чай пья, разговорились ковторанг с Цезарем. «Кушайте, капитан, кушайте, не стесняйтесь. Берите вон рыбца копченого, колбасу берите». «Спасибо, беру». «Батон маслом нарежьте, настоящий московский батон». «Ай-яй-яй, просто не верится, что где-то еще пекут батоны. Вы знаете, такое внезапное изобилие напоминает мне один случай. Попадаю я раз в Архангельск». Гам стоял в половине барака от двух глоток. Все же Шухов различил, будто в апрелец звонили. Но не слышал никто. И еще приметил Шухов. Вошел в барак надзиратель курносенький. Совсем маленький паренек с румяным лицом. Держал он в руках бумажку. И поэтому, и по повадке, было видно, что он пришел не курильщиков ловить и не на поверку выгонять, а кого-то искал. Курносенький сверился с бумажкой и спросил. «104-я где?» «Здесь», — ответили ему. А эстонцы папиросу припрятали и дым разогнали. «А бригадир где?» «Ну?» Тюрин с койки, ноги на полке два приспустя. «Объяснительные записки, кому сказано, написали?» «Пишут», — уверенно ответил Тюрин. «Сдать надо было уже!» «У меня малограмотные, дело нелегкое!» «Это про Цезаря, он и про Ковторанга!» «Ну и молодец, бригадир, никогда за словом не запнется!» «Ручек нет, чернил нет!» «Надо иметь!» «Отбирают!» «Ну смотри, бригадир, много будешь говорить, я тебя посажу!» «Не зло», — пообещал курносенький, «чтоб утром завтра до развода объяснительные были в надзирательской!» «И указать, что все недозволенные вещи сданы в коптерку личных вещей. Понятно?» «Понятно». «Понесло Ковторанга», — Шухов подумал. «А сам Ковторанга не слышит ничего. Колбасой там заливается». «Теперь так», — надзиратель сказал. «Щ-311. Есть у тебя такой?» «Надо по списку смотреть», — темнит бригадир. «Разижек запомнишь, номера собачьи?» «Тянем, бригадир, хочет Буйновского хоть на ночь спасти, до проверки дотянуть». «Буйновский есть?» «А, я!» Отозвался Ковторанг из-под шуховской койки, из-под укрыва. «Так вот, быстрая вошка всегда первая на грабежок попадает». «Ты? Ну, правильно, все 311. Собирайся». «Куда?» «Сам знаешь». Только вздохнул капитан да крякнул. «Должно быть, темной ночью в море бурное легче ему было эскадру миноносцев выводить, чем сейчас от дружеской беседы в ледяной гарцер». «Сколько суток-то?» — голосом упав, спросил он. 10. «Ну давай, давай быстрее».